Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, друзья дорогие, в эфире «Формула семьи», и сегодня с вами Татьяна Ваганова и психолог Юрий Пожидаев. Юра, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить на тему, нужно ли отговаривать сына от раннего брака. Па-бам!
Па-бам!
Барабанная дробь. Друзья, присоединяйтесь. Для кого эта тема актуальна? Ну, во-первых, у кого есть молодые сыновья, вот тоже, которые, знаете, вот, придут в один прекрасный момент и скажут, или уже сказали. И вы думаете, как отговаривать, не отговаривать, тогда вам к нам вот прямо сегодня, прямо сейчас пишите. Или, например, если вы, ну, скажем так, готовитесь вот стать мамой, вот у вас будет сын, и вполне возможно, что будет такая же ситуация, поэтому все, что вы сегодня услышите, это вам в копилку на будущее. Итак, присоединяйтесь, друзья. Наша тема сегодня – нужно ли отговаривать сына от раннего брака? Юрий, давайте мы с вами все-таки скажем, почему вот сына, а вот не сына и дочь. Вот мы на сыне почему сегодня решили остановиться? Потому что это совершенно противоположно. Нельзя все мешать в одно.
Ну, потому что с сыном... Ну, потому что это мальчик, это мужчина, а девочка — это девочка. И обычно, если уж девочка на раннем этапе собирается замуж, это, как правило, она уже беременна. Поэтому там немножко другая ситуация.
Так. А если не беременна, но собирается?
Если не беременна, но собирается, но...
Вот начитала Шекспира, Ромео и Джульетта, хочется
такой же. Я хотел как раз об этом сегодня говорить по поводу Шекспира и Ромео и Джульетта, что все очень плохо закончилось. Там, ну, вот,
ну, там, да.
Ну, там. Ну, есть случаи, которые хорошо заканчиваются, я согласен абсолютно. Но почему мальчиков? Потому что это мне ближе тема, я воспитываю двух сыновей, и я думаю, что так или иначе у девочек с мамами ближе отношения, чем у мальчиков с папами.
Хорошо, окей, остановимся на мальчиках, хотя вот про то,
хотя,
что...
Хотя те вещи, о которых я буду говорить, они похожи
и
очень
для девочек
абсолютно.
Тоже, да, в
чем-то? И для девочек тоже подходит. Но в любом случае, ведь когда... формируется пара, когда мальчик влюбляется в девочку и наоборот, девочка влюбляется в мальчика, так или иначе мы будем затрагивать и того, и другого. Ну, так или иначе.
Так или иначе, да.
Так или иначе, потому что, ну, это...
Хотя не у всех девочек, к сожалению, с мамами вот такая вот прям близкая связь, как вы сейчас сказали. Хорошо было бы, вот, но я, к сожалению, по жизни вот знаю и вижу обратное. Ну, хорошо, на мальчиках. Давайте мы тогда еще сфокусируемся на возрасте, потому что, знаете, для кого-то и 35 лет, вот, ранний брак для мальчика. Поэтому давайте мы по возрасту.
Нет, я сейчас буду говорить о 16-летних примерно, все 35 лет, ну, предполагается, что мозги как-то уже должны быть на месте. Но мне кажется, что в 35 лет очень мало уже люди женятся. Их женят, как правило. То есть там уже самостоятельные волевые процессы отсутствуют.
Я просто хотела сказать, что, наверное, в более позднем возрасте более легко отговорить от брака, нежели в более раннем.
Ну, наверное, ну, если человек не женился, то там есть определенный комплекс причин, почему он это не сделал. То есть, или это сильная мама, или это дисфункциональный брак какой-то, или травмы какие-то, которые ребенок там пережил. Ну, и там может быть очень много всего.
Так, друзья, вот мы сейчас все немножко сузили локально, и мы сейчас говорим о том, нужно ли отговаривать сына от раннего брака, и мы говорим о мальчиках, которым лет 16-17, правильно?
Да, абсолютно,
все.
Потому что это ранний брак, но это предполагается ранний возраст.
Хорошо, все, поехали.
Поехали. Ну, естественно, что когда вы об этом узнали... Кстати говоря, по законодательству дети или юноши, которым исполнилось 16 лет, если они хотят жениться, то они могут не говорить родителям об этом, они могут обращаться в государственные власти, и государственные власти уже будут рассматривать их заявление с учетом определенных там, ну, каких-то позиций.
Юрий, вы сейчас дали вот кому-то,
нет,
понимаете,
это
такую...
юридическая норма.
Да я понимаю, но кто-то о ней не знал, а сейчас узнает.
Ну, а что
и вот какой-то добрый молодец скажет, действительно, не надо, родителям пойду сразу.
А есть, которые не говорят. Есть, которые не говорят. И опять, если же нет отношения, о чем они будут говорить?
Да, вот я
хочу
сказать,
они могут
сказать,
просто,
да?
Ну, общаться.
Наверное, потому что отношений нет, поэтому чего уж там говорить-то, ну, маме, что? Папе. Ну. Сразу идти и делать это важное дело. Хорошо, нам Светлана пишет. Всем приветик. Светлана, вам тоже приветик. Все зависит от обстоятельств. Нужно взвешивать за и против. Это мое мнение.
Ну, абсолютно правильно вы говорите, что нужно взвешивать все за и против, потому что иногда люди рано женятся и живут до самой старости. А если уже там все взвесили, перевесили, обвесили, недовесили, и потом прожили там год и поняли, что что-то не то.
Не то, да, не то. И тоже не очень хорошо заканчивается, как у Шекспира, может быть, не так трагично, но тоже не то.
Ну, вот я не помню сейчас Шекспира-то наизусть, вообще как очень... Это было 100 лет назад, когда я его читал. Вообще как-то там родители фигурируют вообще?
Обязательно, обязательно. Причем там из-за этого все, собственно говоря, и началось, вся вот этот внутренний конфликт, потому что Монтеки, Капулетти, непримиримое такое, да, вот противостояние.
Ну,
поэтому...
вот это противостояние до сих пор сейчас и встречается, потому что когда, ну, опять, если там, ведь родители смотрят на невестку или на жениха со своей позиции, то есть она там нравится, не нравится, из этого сословия богатая, бедная, умная, неумная, или наоборот, и высказывают свою позицию и не примиряются. Есть, например, родители, которые уже женились, уже дети, и они не могут принять там зятя или сноху. Вот никак, вот никак. Вот потому что против воли, против шерсти. Но еще это этнические какие-то браки бывают или межэтнические.
Конечно, да.
Потому что там вообще, если ты с другой национальности, там уже другая совершенно история. Потому что, ну, есть традиции, и традиции, они сильнее любви и всего остального.
Вот прям бы сейчас прям так замахнулись, да, на святое, даже сильнее любви.
Ну, потому что...
Но у некоторых же людей все равно получается же вот преодолевать, это сложно.
Это изоляция полнейшая, потому что вот... Ну, прежде чем давать волю...
Изоляция от родителей?
Изоляция вообще от клана может быть, от всего. Ну, от культуры, это изгои, которые...
А вот такого не может быть, что, например, вот все-таки люди вот соединились, родители смотрят как-то вот, что все у них хорошо, там ребенок еще появился, они оттаяли, и как-то вот все нормально наладилось. Такие же ведь тоже бывают случаи.
Ну, и такие
жизнь-то
случаи...
она разнообразная.
Нет, и такие случаи бывают. Я же не говорю, что она все идет по одному сценарию, по одной какой-то дороге. Итак, мы возвращаемся.
Да? Давайте мы еще прочитаем. Вот да, Галина, конечно, нам пишет. Нет, не нужно отговаривать.
Не нужно.
Пусть на своей молодой шкуре испытают всю прелесть этого брака. Кому как. Есть молодежь, которая думает, что это все сказочно, а есть серьезные парни, которые действительно хотят семью, детей, уют и жену на руках носят. Ну, вот видите, вот здесь мы опять про веер жизни, что все бывает разнообразно. Вот. Но вот Галина советует, не надо отговаривать.
Нам почему-то хочется, чтобы вот они как-то хлебнули так вот по полной программе. Вот
откуда такое вот желание?
Ну, это когда опыт жизни, вот человек сталкивается с этим, и вот он, наверное, уже отговаривал кого-то, люди не слушали, и, ну, в связи с этим и такая позиция жизненная, вот, и, ну, вот хлебнешь, тогда поймешь. У нас как-то почему-то через колено все воспитание идет, вот не замечали?
У нас имеется в виду...
У нас, ну, в российском России, контексте, да? Конечно. То есть у нас вот, если уж...
А это не мировой опыт, что всех через колено?
Ну, западное человека. Общество более лояльное. Оно более лояльное, там люди уходят в колледж, они становятся достаточно самостоятельными.
Нет, я имею в виду вообще вот про такой вот практикум жизни человека. Вот как Паскаль говорил, что если бы Бог нас не укладывал на лопатки, нам некогда было бы смотреть бы на небо. То есть, может быть, как раз про это, что нам нужно иногда пройти через какую-то и боль, и все для того, чтобы вот увидеть что-то
настоящее.
Ну, смотрите,
ведь мы должны такую вещь понять, что все-таки родители, они должны поддержать человека, своего ребенка, а не отринуть его и отправить его какую-то в пучину страданий. Естественно, что он вследствие того выбора, который у него будет, он так или иначе будет проходить это. Но он будет проходить
родитель
в одиночку,
же не может жизнь прожить, да, за
и
него.
Он будет проходить вместе, ну, с поддержкой своих родных и близких и делать правильные выводы и правильные уроки, потому что же сердце-то ожесточиться может. Сердце-то может надорваться, и потом это же будет отражаться там и на детях, и на жене, и вообще на мире, с которым он будет соприкасаться. И я думаю, что мы это всегда упускаем. Мы упускаем этот очень важный момент, потому что, ну, раз вот я не согласен с твоим выбором, ну, раз не согласен, ты меня не слушаешь, поэтому извини, иди. Давай, до свидания.
Иди
и делай, что ты хочешь. Ну да, это его выбор, но это же ваш ребенок, это же ваше чадо. Ну, опять, вы не согласны с его выводом, но это не значит, что вы просто вычеркнете его из жизни, и пусть он там где-то барахтается. А потом
и
вот
сам
когда,
варится, да?
И
mm-hmm.
сам варится, а вот потом, когда вот он хлебнет...
Приползет и скажет, мама, ты была права.
И вот, да, и мама... И я тогда зайду на царский трон, Олимп, и буду там вот танцевать победную песню.
Так, Люба пишет, это, если это и судьба... с большой буквы, то будут вместе. А отговаривать не забывайте, что запретный плод слаще. Будете запрещать, сделают по-своему. Оставьте их в покое. Со временем каждый из них сделает свой вывод в отношениях. Видите, вот у нас уже который такой комментарий, когда родители, ну, взрослые люди, скажем так, говорят, не надо вмешиваться, не надо, вот пусть там хлебнут, не надо запретный плод, он слаще, отходим в сторону. То есть вот как-то... Ну, не хочется воздействовать.
Ну, во-первых, я хотел прокомментировать слово «судьба», вообще объяснить, что это такое. То есть это вы имеете какую-то карму, это предначертание какое-то. Я не очень в это верю.
Ну, браки на небесах, вот там
ну, понятно,
наверху
я
решили,
верю в то,
да, что они должны быть
вместе. Я верю в
вместе.
То, что я понимаю, в то, что наша жизнь складывается из нашего выбора, из того, что мы... Ну, изначально позиция, мы не выбираем, в какой семье родиться, мы не выбираем себе родителей, мы не выбираем себе там расовые какие-то вещи. Ну, хотя Джексон пытался поменять вот свой цвет кожи, но,
ну,
так или иначе, но потом,
такое,
когда
да.
мы ну, уже в зрелом возрасте, не в зрелом, а когда мы уже в сознательном возрасте встаем на путь, то есть мы выбираем школу, мы выбираем институт, мы выбираем человека, мы выбираем, как поступить, бросить, не бросить, пить, не пить, есть, не есть и так далее. Это серия выборов. И поэтому, когда мы говорим слово «судьба», у меня такое ощущение, что это вот... Это вот какое-то особое предначертание, если мы попали в какую-то заваруху, если мы попали в, ну, я не знаю, там вот, кто-то подбил нас что-то своровать, милиция нас накрыла, посадили, и это, да не судьба, это просто головотяпство какое-то, и человек, который, не, ну, свою жизнь, ну... Как-то пустил,
Юрий, а возвращаясь к нашему Шекспиру, с которого мы начали, ведь там тоже можно сказать, как вот, ну, судьба. Вот они были бы вместе, и, конечно, неизвестно, что бы у них там было, развелись бы они, или все-таки они жили вместе. Вот, это уж нам не дано знать. Но, тем не менее, препятствием была именно семья. То есть это не потому, что вот она потом разочаровалась, там увидела, что он не такой, или он сказал, нет, там какая-то другая девочка мне больше нравится. А вот все-таки, вот они очень полюбили друг друга, не смогли друг без друга жить. Вот дошли
но
как бы до края.
Но это не судьба, это не что-то, кто-то стороннее, что-то, какое-то влияние. Это выбор родителей таким был жестким, который привел к таким трагическим последствиям. Я говорю, что мы сейчас разбираем о том, как мы должны реагировать на то или иное событие. Но вообще, если ваш сын в 16 лет вам заявляет, что он хочет жениться, это говорит уже о чем-то. Это говорит о том, что, по всей видимости, у вас коннекта с сыном-то и никакого нет. Если ребенок там не горел, не болел, как говорят в народе, потом приходит и говорит, так, мам, я женюсь. Пап, я женюсь, в общем, мне нужно 200 тысяч, чтобы устроить свадьбу, съездить в путешествие и снять квартиру. И вы приплыли.
Это такое скрепление мозгов.
Но даже если он пришел с таким mm-hmm. заявлением, первая ваша реакция, она какая должна быть? Ну, не выгнать его из дома, это сесть поговорить. Сесть поговорить и поговорить откровенно, потому что откуда такое желание, да, что там, почему ты решил именно сейчас это сделать? И постепенное, методичное объяснение вообще вопросов этой жизни, потому что ребенок, понимаете, ну, вы его не заставляли ничего делать, он кровать не застилает, он не знает вообще, как стирается, гладится, готовится, он вообще не подготовлен к жизни. Он жил всегда в удовольствии, и возможно, что он хочет жениться, потому что он понимает, что это достаточно легко. И он хочет, ну да, он влюбился, и он хочет это вот, ну, свадебку отпраздновать и жить потом. И он будет понимать, что он будет приходить к родителям, и родители будут ему давать денежку для того, чтобы они жили долго, весело и счастливо. Почему нет?
А если переворотный сценарий, вот зеркальный такой, то есть вот он кровать заправляет, он такой ответственный, собака гуляет, вот, ну, как бы, допустим, учится хорошо, какие-то четкие планы на жизнь, он к этому идет, и вот он в 16 лет тоже говорит, вот Настя, мы с ней вот будем мужем и женой, вот
в этом
решил.
В этом нет ничего плохого, если он говорит, то вопрос же времени.
Угу.
То есть они могут дружить, они могут вкладывать в себя, и время вот подростковое, юношеское, это время, когда человек может вкладывать в себя, да, в свое собственное образование, в свою будущую там квартиру, потому что, ну, наверное, с родителями жить не нужно. Ему, ну, и это объясняют родители, потому что родители помогают ребенку прочертить, ну, опять, на основании того, как родители видят тот путь, ну, более-менее взвешенный путь, который будет с дорогой, где меньше всего будет каких-то, ну, лишений. Потому что я не знаю, ну, я вот как отец, я не хотел бы, чтобы мои дети вот там вот как-то морозились, и чтобы они себе там на таких шишек набили, которые будут влиять на всю их оставшуюся жизнь.
Вот, Юрий, с вами Светлана на одной волне, она пишет: «Мне кажется, ничего хорошего ранний брак не принесет, если любят, пусть подождут и проверят свои отношения». Ну, то есть вот какая-то пауза, то есть вроде бы не запрещать, как бы не отговаривать, и в то же время, да, вот...
Ну, нужно разговаривать, понимаете?
Ну, нужно разговаривать,
потому что...
Это, мне кажется, самое сложное. Вот, конечно, у нас люди не умеют разговаривать.
Конечно,
либо скандал, сложное. Либо молчание, а вот какой-то, конечно, золотой середины.
Потому что ведь у него... Ведь как человек принимает решение? Любой человек. Любой человек может принимать спонтанное решение. Вот ему захотелось, и он принял спонтанное решение. И он, ему нужно это объяснить, достучаться там до небес, что вот это... На основании чего ты принял такое решение? И вот... Ты разговариваешь доброжелательно со своим ребенком, ты ему объясняешь что-то, и он понимает, что, ну да, я что-то я как-то, что-то затмение какое-то было. Это как в магазине, мы покупаем какие-то покупки спонтанные, да, и там все так устроено в магазине.
Да, того, чтобы специально мы... так все раскладывают, конечно, чтобы ручка-то потянулась.
Да, чтобы у нас ручки постоянно тянулись, и мы пришли за хлебом, а купили не только хлеб, а еще 28 позиций. И почему мы это сделали?
И вышли, выходим, и опять, ну я же только за хлебом.
Я же только за хлебом. Вот то же самое здесь, понимаете, вот спонтанное решение. И сейчас наша молодежь, которая ну, у них клиповое мышление, у них спонтанное в основном решение, они как раз и нуждаются в том, чтобы родители дали возможности остановиться, дали возможность подумать. И опять, как это? Ну как? Это должно быть отношение. Нужно разговаривать, да, с человеком. Потому что мне кажется, что вообще, когда ребенок уже начинает говорить, мы в прошлый вторник там немножко говорили об этом, с ним уже нужно разговаривать.
С нуля.
Нуля.
Пока он еще в животике.
С ним нужно разговаривать, вот принятие решения. Я всегда говорю, ну вот приходит к вам ребенок и просит у вас что-нибудь, яблоко, например, и вы уже начинаете нагружать его выбором. И вы спрашиваете, а какое ты хочешь яблоко? Большое или маленькое? Красное или зеленое? И вот он там свои извилинки напрягает и начинает понимать вообще, какое он хочет яблоко. То есть у него формируется процесс выбора. У него не спонтанно что-то вот хватанул и пошел дальше. А вот он думает, какое яблоко, потому что нужно выбрать, какую машину ты хочешь, эту, вот эту, вот эту. Это первый уровень. А второй уровень, а почему ты хочешь эту машину? И вот ребенок начинает вам объяснять. Понимаете, это очень интересно. И вот когда с самого раннего детства вы закладываете этот механизм, да, формирования выбора, вот тогда ребенок, прежде чем чего-то делать, он начинает думать.
Начинаем также, продолжаем, вернее, читать наши комментарии. Анжела пишет: смотря какой он ранний брак. Для некоторых мам ее сын и в 30 маленький. Мы об этом уже говорили.
Ой,
Анжела прям в самом
вы,
начале.
Анжела, вы просто молодец.
В самом начале передачи.
40, да, и
определили, и вот какой же возраст, 35 или все-таки 16. Значит, Анастасия пишет: конечно, нужно отговаривать. Пока на ноги не встал, зачем жениться? Ну, тоже можно реплику какую-то бросить. Вот это актуально, пока на ноги не встал?
Ну, это что такое на ноги не встал?
Ну, может быть, пока, допустим, нету, я не знаю, не имеет возможности снять свое жилье, не имеет возможности обеспечить себя и, допустим, жену.
Ну, вот понимаете, ведь если молодой человек принял такое решение, вы ему объясняете. Он может, например, претендовать на часть вашей квартиры и скажет вам, что, вы знаете, вот я тут прописан, и 30% моей квартиры принадлежит мне, поэтому я приду сюда. Я не знаю, как вы будете реагировать на это, но по закону он имеет право, правда? Наверное, правда. И по суду он может там жить, и суд будет, конечно же, на его стороне. Да, это нужно объяснить, но ну, если нет какой-то базы, ну, родители, ну, надо помочь ему в этом. Надо помочь ему в этом, но, естественно, что и объяснить, что он там лишается учебы, лишается того, ему нужно будет работать, ему нужно будет там не спать. Если девочка беременная, то еще много-много чего должно произойти. Но вообще, когда девочка беременная, это уже факт.
Я только сейчас хотела сказать, да. Когда
который не девочка... избежишь, потому что, ну, все, тогда и в любом случае, если...
Назвался грузем в кузов полезает.
Уже нужно в кузовок идти.
Здесь уже не до выбора, все, он уже сделан.
Когда мы узнаем о том, что сын женится, мы сажаем его перед собой и рассказываем ему, что такое брак. Ну, поймите, мои хорошие, что ведь, сейчас чуть позже поговорим об этом, что когда ребенок 16-летний или юноша 16-летний собирается жениться, то существует причина, почему он это делает. Ну, мы уже тут немножко сказали, что это может быть ранняя беременность, но ее может и не быть, потому что сейчас уже дети достаточно продвинутые. Вот.
Влюбился невероятно.
Существует причина, но ведь в процессе разговора что вы делаете? То есть вы его вот очень аккуратно спускаете с небес на землю.
Заземляете?
Да, заземляете, да. Вот чтобы как-то электричество ушло в сторону и остался сухой остаток. Да, заземляете. Вы начинаете ему очень спокойно, логично, по-доброму объяснять. Сынок. Вот так, так, так и так. Вот это.
Юрий,
вот
смотрите, будет. А мы с вами еще не рассмотрели сценарий, когда, например, девочка беременна, ну и он, допустим, готов там вот полезть в кузовок-то, а родители как раз начинают ему говорить: да ты что? Зачем тебе это надо? У тебя еще все впереди. Какая сейчас девочка с ребенком? Пусть она ничего там сама разберется, у нее родители есть. А ты, милый мой, у тебя вся жизнь впереди. Как и этот сценарий мы обсудим?
Я даже не знаю, как этот сценарий обсуждать,
потому что я уверена, что очень много родителей имеют такую точку зрения.
Родители сына таким образом, от слова подлец мне не очень нравится, но они дают свободу своему сыну делать, покрывают его, они убирают последствия.
Они то, что покрывают, они толкают его к этому.
Они толкают, они убирают его от последствий, тогда он будет человеком, который будет...
то есть потом, когда они будут, допустим, в доме престарелых,
если,
не нужно жаловаться.
Если он бросил своего ребенка, ему, может быть, недостаточно понимает, что его ребенок, то тогда родители ждет то же самое.
Вот я про что и говорю, то есть тогда не плачьте.
Тогда не плачьте. Я тут... А дома престарелых у нас, вы знаете, я статью прочитал Нюта.
Фамилия интересная, на Ф забыла.
Фидельмейсер как-то. Где-то 16 пунктов, как она проехала по России.
Да, Нюта замечательный человек.
И я прочитал, я вчера ехал в электричке поздно вечером, прочитал.
Я сама просто неоднократно была в домах престарелых, причем разного варианта, в разных местах тоже нашей родины.
Нашей необъятной родины, и просто ужас пришел. И я даже останавливался несколько раз, чтобы дух перевести.
Прежде чем отговаривать сына от такого варианта, вы почитайте про дома, и, может быть, у вас все-таки какие-то сложатся впечатления.
Да, мы приземляем. Еще один момент в процессе разговора важное, что в любом случае решение принимает он, ребенок ваш, сын ваш. Он принимает, не вы за него принимаете решение. Если он уже замахнулся на такое, то он уже считает себя взрослым, и если вы будете вставать в позу, выгонять там его из дома, или что-то там, его лишать каких-то преференций, которые вы даете ему... Но это не работает. Это он может уйти из дома, он может вообще трагедия произойти.
А может быть, зная своего сына, они знают, что это сработает. И что он, как говорится, влюбленность влюбленности, а бутерброд бутербродом. Угу. И как-то вот он именно. Он всегда, он постоянно, он нужен, а девочка, ничего, сегодня одна, там завтра будет другая. Ну, такое же тоже есть. Причем это сами формируются, сами же родители.
Понятно, что этический уровень родителей у всех разный. И естественно, что, они могут откупиться, они могут еще...
Кого-то очень даже зацепят карманные деньги, там еще что-то, если он на этом сидит.
Они могут прийти к эту семью, где девочка, там, если мы про беременность говорим, там, дать там какие-то деньги, искать, в общем, замять это происшествие. Но, не знаю, я думаю, что... Вот таким праведными дорога, как правильными делами устлана дорога там.
В ад.
Да. Поэтому вот так в кавычках праведными делами. Я думаю, что мы родители не сделают благое дело для. Ведь этот поступок родителей, он уже влияет на ребенка. Он же влияет на сына. И потом какой сын будет? если он девочка, которую он любил, которая там забеременела, опять, мы даже про аборт сейчас не говорим, это еще другая совершенно тема.
Хотя она очень популярная.
Да, она очень популярная, ну, я противник вообще абортов, ну, сейчас, я даже не хочу, друзья, говорить об этом, но я за то,
просто чтобы... думайте о том, что вообще будет с вашим сыном, что это будет за человек, кто это мужчина?
Ну, это будет, да, это будет такой человек.
Что это такое?
Что это такое? Поэтому я про выбор говорю, что выбор должен быть обязательно, выбор должен быть за ним. Он выбирает, он принимает решение. И какое, если даже вам это решение не нравится, я уже говорил, что тогда вы его поддерживаете, как он выбрал это, он выбрал этот путь, он выбрал этот тяжелый путь, жениться сейчас, там, может быть, в 17 своей, да, и девочки там 16 лет, им государство разрешило, они женятся. Но вы, как родители, помогите им стать функциональной, хорошей семьей. Помогите, вы в состоянии это сделать. Да, это произошло. Давайте мы перейдем к причинам, почему это...
Давайте, только еще немножко на вопрос, да. А то нам люди здесь пишут и пишут. Наталья, ей 27, ему 23, это нормально?
Я думаю, да. Потому что плюс-минус туда 10 лет. Я думаю, да, это все очень индивидуально, потому что бывает, что есть парни, которые в 23 года, они достаточно уже взрослые. А им, это вот, ну, у нас есть стереотип.
43 невзрослые.
Да, у нас стереотип о том, что парни взрослеют тяжелее, потому что есть мамы. Но это даже не стереотип, это реальность, которая...
Ну, я читала вот где-то, например, что до 25 лет девчонки развиваются намного активнее, парни, они как-то буксуют, а вот после 25 у них прям вот такой прострел, и они вовсю прям вот на пущенном выстреле.
Да, есть такое, но опять все индивидуально, друзья мои, потому что нужно смотреть и нужно разговаривать. Поэтому есть разные тренинги, есть программы для подготовки к супружеству. И эти программы надо проходить, и там психологи, в частности, помогают.
И, как мы говорили, учиться разговаривать надо. Это просто ключ к разрешению многих
проблем.
Вот
я провожу такие курсы, они состоят там из 15 встреч. Вот 15 встреч мы разговариваем.
А в ближайшее время у вас будет такой курс?
Ну, я индивидуально провожу. То есть люди приходят...
Если что, дайте знать, чтобы люди знали.
Люди приходят, и я с ними говорю, и мы начинаем говорить о самых главных вещах. И там мы говорим и про ответственность, и про бюджет, и про отношения с родителями, и про то, как разговаривать, ну, обо всем.
База, в общем, база это такая. База. Надя пишет, женитьба, первая влюбленность, это же хорошо. Надежда пишет, у моего сына свадьба была вот недавно, ему 19. Дай бог им счастья.
Ну, опять, это хорошо, 19 лет, мальчишка женился. Надеюсь, что у вас все хорошо. И вам вот как маме нужно почитать что-то, и нужно вот выбрать правильную позицию для того, чтобы помогать, вот правильно помогать. А то иногда родители так помогают, что лучше бы их вообще они не помогали. Поэтому вот вы правильно помогаете. И приходите тогда, когда вас зовут. И разговаривайте со своим сыном. Опять, вот не давлейте, давайте ему выбор, задавайте ему грамотно правильные вопросы, которые будут позволять ему задуматься, если там что-то не так.
Вот у нас все женщины писали, поэтому не могу не зачитать реплику от Александра. Он как мужчина вот, сказал очень лаконично, емко, одно слово. Не стоит. Все.
Спасибо, Александр.
Александр, спасибо, что вы с нами.
То есть вы
спасибо.
На собственном опыте понимаете, что это не стоит. Ну,
ранний брак, что не надо.
Ранний брак не стоит. Ну, естественно, что там еще и очень многие процессы еще пока в подвешенном состоянии. Эмоциональный интеллект, естественно, и психика, и интеллект, и вообще нет профессии еще. Там много, там очень много чего еще нужно дорабатывать. И естественно, что там больше нет, чем да. Но, мы говорим всегда «но». Но если это происходит, и если мы понимаем, что дети очень серьезно настроены, и никак их не отговорить уже никак, ну,
или, как мы говорили, там уже девочка беременна.
Или там уже есть, да, есть уже основная причина, то тогда нужно помочь, и нужно разговаривать, и нужно прояснять, и нужно выстроить так вот помощь, чтобы эта помощь не убила их, не обозлила их.
Это точно. Юрий, а вот с психологической точки зрения, вы какой бы назвали возраст для брака, ну, скажем, относительно идеальный, вот хороший для мальчика?
Да после 20... Ну, я думаю, что когда человек заканчивает университет и устраивается на работу...
То есть где-то вот после 22?
После 22-23 это нормально, потому что сейчас люди, они немножко другие. Каждое поколение, оно что-то, ну, что-то новое. После 25, ну, опять, смотрите, опять, все очень индивидуально, потому что есть парни, которые, ну, которые очень активные, которые имеют опыт общения с девочками, с девчонками и так далее. А есть очень закрытые какие-нибудь математики, которые, знаете, им очень тяжело. И там нужно помогать. Вот некоторым людям нужно помогать, даже знакомиться. Нужно помогать, ну, что некоторых парней нужно научить вообще разговаривать с противоположным полом. Они умеют разговаривать с компьютером. Они могут писать в компьютере, могут общаться, а вживую все у них там ком в горле.
Ступор.
И они не могут. Поэтому я думаю, что когда уже есть профессия, когда уже человек работает, он может содержать себя и может содержать свою половину, семью, то, конечно, да. Чтобы он был независим. Потому что когда есть зависимость от родителей, и материальное, и эмоциональное, то это очень тяжело вообще строить свою собственную семью. Это будет продолжением...
Это будет подпитка такая, да, как вот это будет подпитка, через сосуды
это такие. Это будет как бы такой колхоз, где будет там мама управлять. Ну, в основном мама этим занимается.
Да, да.
Свекровь.
Да.
Вот там свекровь будет царевна морская, которая будет всем этим заправлять. Итак, мы говорим сейчас, почему это происходит, и когда мы назовем причины, возможно, что вы как-то их вот, ну, как-то подумаете.
Да, друзья, продолжайте к нам присоединяться. У нас сегодня тема «Нужно ли отговаривать сына от раннего брака?», поэтому, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии, пожалуйста, сюда, в нашу копилку. Вот сейчас мы таким общим коллективным постараемся вот к чему-то такому хорошему и светлому выйти. Так.
Ну, самая распространенная причина ранних браков – это желание сбежать от родителей с кем угодно и куда угодно.
Вот, это, кстати, для девочек тоже очень.
Да, это вот, понимаете, уже дом настолько ненавистен, потому что в доме висит этот топор, в доме такая атмосфера затхлая абсолютно, потому что между мамой и папой нет отношений, потому что там еще бабушка, которая, и отношение к ребенку, ну, будем говорить, к парню, к подростку, к юноше, такое очень, ну, тяжелое отношение. И, естественно, что ему хочется быстрее сбежать. И появляется такая причина, и он хочет уйти из дома, потому что это тяжко. Лучше жить в съемной квартире, что там, пусть там будут три, не знаю, там 10 человек еще.
Чуть ли не под мостом.
Да, чуть ли не под мостом, в палатке, куда угодно, но...
Подальше от своих родных.
Подальше, потому что ведь сбегают еще от нездоровой атмосферы, да, в семье, когда есть войны, когда есть непримирение, когда каждый родитель живет своей собственной жизнью, когда на ребенка не обращают внимания. Все это накапливается. Все это накапливается, и где-то вот подсознательно появляется такая мстя. Мне хочется вот, а я уйду. А я хочу вам отомстить, да? Вот, а у меня будет там типа все хорошо. Но так или иначе...
Ребенок, назло.
Назло. Но так или иначе, ведь ребенок, подросток, он несет потом ведь отпечаток своей собственной семьи. Потому что когда у него нет примеров, когда он впитал такую среду, он будет потом это копировать. Неосознанно копировать. Это будет вот как-то вот ростки эти будут пробиваться, и потом он будет повторять все то же самое.
Но те же самые взрослые являются заложниками семейного сценария. Но вот что в них вложено, то они выстреливают.
Ну, конечно, поэтому мы к взрослым и обращаемся, чтобы они пересмотрели свои сценарии. Ведь взрослые в состоянии пересмотреть свои
сценарии.
Иногда
это нужно с помощью специалиста.
Конечно, и изменить его. И мы говорим об этом. То есть вы анализируете свою собственную жизнь. Что для вас счастье? Вот сегодня про судьбу мы говорили вообще. Если вы постоянно находитесь в напряжении, если вы постоянно недовольны своими собственными детьми, если вы постоянно недовольны мужем там, или женой, вы недовольны своими родителями, вообще вы недовольны, все у вас, ну что-то-то не так, по всей видимости, с вами, нужно подумать вообще, что происходит с вами, и этот сценарий менять, и наслаждаться этой жизнью, потому что жизнь очень короткая, и не хочется, чтобы мы ее как-то прожили так без удовольствия, потому что удовольствия, они даны нам, они нужны нам, потому что удовольствия, они скрашивают нашу жизнь, потому что весь, кроме удовольствия, есть еще болезни, есть еще стрессы, есть еще много-много чего.
Ой, много всего, да. А к нам еще присоединился вот Илья. Илья, спасибо. Он пишет, пока не закончит колледж, мне кажется, не стоит заводить брак. То есть все мужчины у нас против. Раннего брака женщины за, мужчины против.
Потому что мужчин, наверное, меньше. Ну, еще, друзья мои, вот почему возникает любовь? Ну, потому что это особенность подросткового возраста, потому что вот именно тогда, когда ребенок входит в подростковое состояние, то есть там вот гормоны, здравый смысл, там эмоции, там их, ну, шквал просто вот вообще с парнем там происходит. И, естественно, что там сексуальные отношения ранее, и для подростка это какое-то легальное такое положение, когда это будет разрешено, это будет все хорошо. Это тоже является причиной. И естественно, что они неустойчивые психикой, и поэтому, ну, конечно, они вызывают переживания. И поэтому нам очень важно вот переждать этот возраст, вот прожить этот возраст.
Кстати, про сексуальные отношения. Как вот к тому, что сейчас очень многие, ну, скажем так, тоже вот свободных взглядов родителей, они вот, например, за то, что приходите к нам и, пожалуйста, там вот в спальне или где, и как бы аргументируют это тем, что лучше пусть у нас, чем там где-то в подъезде или в подвале или еще где-то. Вот как вы бы это прокомментировали?
Ну, есть более либеральная позиция родителей. То есть, ну, в любом случае, что это мировоззренческая позиция. Какое мировоззрение у родителей? Правильно? Если это христианская позиция, такая мировоззренческая, что сексуальные отношения только в браке, то они в браке и должны быть. Если это позиция чисто такая, как бы для удовольствия, то тогда родители, они говорят. Но в этом нет ничего особенного. Это как
а некоторые родители не верят, например, что это все равно у ребенка не будет. Вот, например, сколько раз вот мы, помню, обсуждали, и говорят, да, конечно, было бы замечательно, если бы эти отношения были бы только в браке. Говорят, но я не верю, что он там ни с кем не будет спать до брака. Каким образом, говорит, я ему могу вложить вот свои мысли, свою голову? Вот.
Ну, мысли свою голову не вложишь, я думаю, можно поделиться ими, он примет или не примет их. Но об этом надо говорить. Вообще родители должны говорить.
А с какого возраста об этом вот вы советовали бы говорить?
О сексуальном воспитании. Ну, до подросткового нужно уже начать говорить, до полового созревания нужно начать говорить вообще.
Кому? Вот, например, с сыном, папе, маме?
С сыном должен говорить папа, с девочкой мама. Потому что это и различие полов, и потом как
я представляю, для многих наших пап это такая невероятная
проблема.
Как
получаются дети, и вообще о гигиене нужно говорить, о болезнях нужно говорить, нужно обо всем спектре говорить постепенно. Ну, и да, может быть, у ребенка... Ну, я вас уверяю, потому что сейчас уже в 5-6 классе уже дети приходят с планшетами, они смотрят порнографию, и уже все знают. Поэтому мы можем опоздать. И надо говорить об этом. У ребенка должно быть правильное представление об этом, реальное представление об этом. Потому что все это может произойти в 4-6 классе, потому что сейчас созревание начинается достаточно раньше.
Что вы посоветовали папам в таком случае? Потому что, например, я говорю, представляю, для многих мужчин это колоссальная проблема. Взять и с ребенком там до подросткового возраста говорить о сексуальных отношениях.
Папе нужно найти нормальную книжку.
Нормальную посоветовать книжку. Можете что-то?
Сейчас вот на скидку нет. Да? Взять книжку и прочитать ее с сыном. Там есть картинки определенные. Ну, опять, они же говорят про свое собственное устройство и так далее, про особенности, когда мы говорим. Так или иначе, там у мальчика случайно, ну, есть особенности организма, и у девочки тоже. Почему этого не было, а что-то начало быть? Я сейчас не говорю, да? Почему там...
Ну, все понимают.
Да, о чем мы говорим. Это начинает быть. И у ребенка возникает вопрос. И папа объясняет. У тебя это возникает, потому что вот это. И это вот то, что в тебе есть, это не только для этого, но для этого.
А вы своим проговаривали это?
Мы проговариваем, да. Конечно. Мы проговариваем, аккуратно проговариваем, естественно.
И как это может быть именно в этот момент вкладывать вот эту мысль о том, что это все для все-таки определенного, для камерности, именно для брака, для какой-то вот...
Понимаете, вот когда в семье эти вещи проговаривают, вот нет такого стеснения, вот какого-то, понимаете... Вот
ну, запретной темы такой, да, вот табу.
Запретной темы, табу, еще что-либо. Ну,
а еще хуже всего это, когда эту тему превращают во что-то именно сразу такое плохое, отвратительное и так далее. Вот это, мне кажется, вообще...
Или наоборот, да, когда... Я встречал одну маму, которая искала какую-то, по-моему, мальчику было 16 или 17 лет, она все искала какую-то женщину, которая научит его всем премудростям.
Ой, какая мама, да. Но она не одинокая, я хочу сказать.
Мама такая была продвинутая. Я работал как раз психологом в одном фонде, и мы там... Я работал со студентами из детских домов. И вот она там была, по-моему, помощником. Я так был удивлен, я говорю: слушай, ты чего?
Что случилось?
Ну, потому что я переживаю, вот еще это, у него будет все это негативно, вот это будет что-то плохо и так далее.
Слушайте, ну она вот пошла по, значит, стопам вот наших там бывших там вот этих дворянских тоже интересных там моментов, когда подрастали дети, им там вот служанок там и всяких, но они вроде бы в своем доме, да, не какие-то там пришлые, то есть вроде бы не заразные, ничего, поэтому вот, пожалуйста, это же... Вот одного Льва Николаевича почитать, там же, это же караул, что...
Ну, да,
поэтому очень сложное отношение вообще к сексу, к этой теме. То есть что это? С одной стороны, это есть в человеке, и если мы созданы от Господа и принимаем это, то есть это должно вроде бы быть нормальным. А с другой стороны, постоянное какое-то стращение, что это плохо, это грязно и так далее. Поэтому
я думаю,
в голове что-то сикость-накость.
Конечно, потому что мы не говорим об этом. Вот, например, когда я работаю с разными людьми. Вот, например, есть проблемы с идентификацией пола, да, например, у подростка, у него проблема, да, то есть он почему-то, ну не почему-то, он решил, что он любит мальчиков, а не противоположный пол и так далее. И мы говорим очень откровенно, мы называем вещи своими именами, очень-очень предельно. Потому что
с этим мальчиком?
Конечно, ну как мальчик, ему сейчас, например, там 18 лет или 17 лет.
Ну, молодой человек.
Молодой,
да,
человек. Мы говорим очень откровенно, потому что вот это вот, он начинает, я задаю прямые вопросы и требую прямых ответов. Почему? Потому что проговаривая это, вот когда человек это
проговаривает... Идет некое освобождение,
да,
такое,
идет некое освобождение, и человек к этому начинает проще относиться. У него нет вот... Когда он слышит где-то какую-то картинку, увидел, какое-то слово там он услышал, у него вот какое-то такое некое возбуждение происходит, и потом нужна реализация. И потом вот он делает то, что он делает. И нужно говорить об этом. Я думаю, что родители должны очень, в рамках говорить очень просто об этом. Просто.
Юрий, а вам не кажется, что это проблема для многих христианских семей?
Это большая...
Просто говорить о сексе.
Это большая проблема для многих.
Особенно если брать какие-то консервативные, например, направления. Очень... Там же вообще караул просто.
Конечно.
Да что вы, что вы.
Я
там с девочкой уже подержаться за руку, это уже что-то криминального характера.
Потому что, когда я провожу какие-то лекции, естественно, что вот на такие темы очень приходит много ребят. И от 98%... Опять статистика всегда, она такая интересная.
Ну, примерно,
98% там парней, они страдают мастурбацией, ну, так или иначе, порнографией. И так далее. Сейчас это не проблема ее найти сейчас. Это ВКонтакте ее просто вот, ну, валом завалили.
Проблема этого каким-то образом
избежать. Да, проблема, когда увидит ее, он уже будет готов к этому. Это уже проговорено. Это уже проговорено, и это уже не вызывает...
Не вызовет такой, да, реакции.
Такой реакции и так далее. Я вот, например, знаю, что некоторые парни, которые более, ну, с таким мягким характером, например, когда начинают смотреть как бы классическую порнографию, когда встречается гомосексуальная порнография, они переходят на нее, и потом у них возникает проблема с идентификацией пола. Почему? Потому что об этом не говорили. Вообще это слово, вот это порнография.
Слушайте, а что бы вы посоветовали тогда родителям, допустим, я сейчас говорю даже вот именно про христианский сектор, которые даже друг с другом не могут говорить о каких-то сексуальных моментах, ну, муж и жена, уже не говоря о детях. Вот как понять проблему, вот ту, которую мы обозначили, и как переступить через какие-то свои тоже страхи, какие-то свои табу, принять тоже то, что это, ну, как бы нормально, если это находится в чистоте, и как-то начинать разговаривать со своими детьми.
Надо искать, найти человека, с кем человек может поговорить об этом.
Взрослые, родители.
Конечно, вот нужно поговорить об этом, потому что вот когда я консультирую пары, мы начинаем говорить об этом, начинаем говорить об этом, то есть потом люди мне звонят, да, то есть, ну, я не сексопатолог, но некоторые вопросы такие, они даже из этого сектора, да, из этого корпуса идут мне. Я что-то объясняю, я что-то говорю, я где-то успокаиваю, куда-то дальше направляю. Люди спокойно об этом говорят. это не какое-то такое заувалированное, что-то такое постыдное, но есть вещи, которые там не получаются, есть вещи, которые напрягают и так далее. Я никогда не забуду одну пару, которая при сексуальном контакте, у них всегда, всегда возникала боль у супруги. Что ж такое? Вот я начал разбираться с этой проблемой. Выяснилось. Оказывается, что у нее старшая сестра, и старшая сестра была несчастлива в браке, и муж ее насиловал. Ей было всегда больно, и она об этом делилась своей младшей сестре и на психологическом уровне. Себе, да? Представляете, вот это вот передача. И как это решить? Об этом надо разговаривать. А как это понять?
Надо развязывать этот
узел. Надо развязывать, нужно разговаривать. Да. И поэтому, естественно, что с детьми нужно разговаривать об этом. Потому что не скажете вы, скажет кто-то другой. Я всегда Да, я всегда повторяю эту фразу. Если вы не обнимаете детей, их будет обнимать кто-то другой. Если вы об этом не скажете, они возьмут эту информацию откуда-то. Они возьмут эту информацию в более превратное. И вы знаете, вот этот вот импринтинг. Импринтинг — это запечатлевание. Если, если на чистое полотно попала вот эта информация превратная, то она там и останется. Потом вы будете что-то туда давать, она никак ее, не сотрешь ее никак. Поэтому хотелось бы, чтобы родители были первопроходцами в этом. Но это не это простое дело, рассказывать об этом. Рисовать что-то, что-то показывать. Достаточно литературы, достаточно...
достаточно самим быть свободным в этом, принимать это.
Конечно.
И думать, каким образом это передать своему ребенку, чтобы не пугать, не стращать, не создавать каких-то там непонятных табу.
Но обычно это игнорируется, это не говорится.
Ну
это
да, да. Потому что, мне кажется, это проблема у родителей, прежде всего. У них отношение к этому.
Это проблема у родителей, и, например, возникают разные проблемы, и они не могут говорить об этом. Терпит. Вот самое главное, вот это как бы такая очень установка, такая популярная. Терпи. Вот там у нас вот терпи. Все. Еще вот, мне бабушка говорила всегда, Бог терпел и нам велел.
И нам велел, да.
Вот терпи.
Хорошо, у нас осталось 4 минуты под занавес. Да, мы как-то вот увлеклись просто сексуальной тематикой, но это очень важно. Это очень важно, и, кстати, это имеет отношение к нашей теме в том числе. Вот, что мы можем еще сказать за эти 4 минуты?
За 4 минуты, друзья, я хочу вам сказать о том, что когда возникает та или иная проблема, в частности, когда ранний брак, то вам нужно разговаривать и нужно говорить всю правду. Вообще, какие последствия или какие прелести ваши дети приобретут. Вот чего нельзя, скажу вам, нельзя ставить ультиматумы, нельзя кричать, нельзя давить, нельзя применять силу, нельзя следить, оскорблять сына, в частности, девушку, выгонять из дома, лишать там денег и так далее. То есть вам нужно проявить любовь. И ведь самое-то главное, вы же хотите, чтобы ваш ребенок был счастливый, чтобы он был радостный. И самое главное, не потерять вам ребенка. Поэтому, опять, садимся и потихонечку разговариваем.
А родители говорят, вот не хочу я. Вот я представляю, сейчас он женится, допустим, они придут к нам, и начнется жизнь, другая жизнь. И я ее не хочу.
Ну, она в любом случае когда-то начнется другая жизнь.
А вот родитель говорит, вот достигнешь того возраста, когда у тебя будет своя территория, свои деньги, на здоровье, делай, что хочешь. А сейчас, пока мы здесь...
Ну, это эгоизм.
Вот так.
Это эгоизм. Это такой чистой воды эгоизм. Я, например... себя постоянно держу в тонусе и говорю, что мои дети, которые, да, у меня, которых я люблю, они для меня, они сами для себя. Они как бы мои и не мои. Да, сейчас они мои, я имею влияние и так далее, но они не мои. То есть я должен их подготовить к путешествию в этом мире. Подготовить. Все, и потом они уйдут, и они... Все зависит от моего воспитания. Если я их хорошо воспитал, то они будут возвращаться. Если плохо, то они, то тогда все будет, ну, тогда они не вернутся. И поэтому, вот когда это моя собственность, когда я жадничаю, когда я проявляю эгоизм, когда вот я вложил, теперь должен получить дивиденды, ничего хорошего из этого не получится.
Пишет нам маяк: дочку еще может быть, то есть рано. А вот сына ни в коем случае.
Ну, почему ни в коем случае? Ну, понимаете, есть в 16, в 17, там, 18 лет ребята очень... Они готовы к жизни.
Толковые
они
такие,
они очень,
да?
Толковые, они готовы к жизни. И есть ребята, которые, да, они женились там в 17 лет, и они живут прекрасно до старости.
Так что вот... Маяк. Ну, это вот... Нет, у вас, понятно, своя позиция. Спасибо, что вы ее озвучили. Да.
Ну, да. Опять, это все по-разному, друзья. Ну, опять, мне бы хотелось, чтобы вы разговаривали, и еще, может быть, стороннюю помощь, сторонний взгляд. Потому что иногда мы бываем настолько зашоренными, что мы, ну, кроме своей позиции, ничего не видим, и начинаем ее проталкивать и долбить своего чада, свое чадо.
Да, ну что, у нас осталось меньше минуты. Что-нибудь скажем такое вот под занавес?
Я хочу вам, друзья, сказать, что очень важно, чтобы наши дети были подготовлены к этой жизни. Жизнь нелегкая, жизнь достаточно сложная. И уж тем более к семейной жизни. Поэтому проверьте свою собственную жизнь, дорогие родители. Пусть у вас дети маленькие, может быть, уже взрослые. И хотелось бы, чтобы вы жили в любви. И ведь когда ребенок напитывается этой любовью, то у него будет всю жизнь хорошо.
Юрий, спасибо огромное, потому что мы сегодня о многом поговорили, о том, что надо семейные сценарии пересматривать, что жизнь у нас одна, и что нам нужно учиться уходить от своих страхов, прорабатывать их для того, чтобы передавать наследие, хорошее наследие уже своим детям. И все это важно. Осознанное родительство. Дорогие, вот пусть у вас все это будет. Спасибо вам за ваше сообщение, что вы были с нами. С вами были Татьяна Ваганова, Юрий Пожидаев. Счастливый Бог вам в помощь.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.